Анна Джейн. «За руку с ветром. Мой идеальный смерч». Моим друзьям. Пролог. На уступе скалы, перед которой блестела под заходящим южным солнцем морская гладь, стояли двое. Темноволосый загорелый юноша в коротком хитоне с одним рукавом и девушка в синем гематии до середины икр, волосы которой были собраны узлом на затылке. Гематий — древнегреческая верхняя одежда в виде прямоугольного куска ткани. Он обнимал ее, а она положила голову ему на грудь. Видно было по одежде, что эти двое занимают разное положение, но все же и это не помешало им вместе наблюдать за закатом над чужим морем. Удивительным закатом, алым, торжественным, раскинувшимся на полнеба, последним. Янтарное солнце обжигало горизонт, оставляя в покое вздохнувшее с облегчением море, с которого теперь отдавало прохладой. Редкие слоистые облака растянулись багровыми потеками. Казалось, небо пролило в воду кровь, и она растворялась теперь в тихих волнах и лизала вместе с ними неподвижную глыбу скалы. Весь берег понта Эвксинского замер, затих, притаился, подавленный таким величием неба. Даже ветер вдруг унялся, и только кружила под красным полотном зарева большая черная птица. «Море неспокойно», — произнесла девушка, сильнее прижавшись к юноше. Он успокаивающе провел рукой по ее спине. «Разве?» — спросил ее спутник и поцеловал в висок. «По-моему, оно тихо. Или ты заката испугалась?»
«Понт Эвксинский зря переименовали. Понт Аксинский ему больше подходит. Спокойствие этой воды обманчиво. Кажется, оно ласково, а в следующую минуту уже чернеет». С опаской, глядя вниз на отраженное в глубоких водах небо, произнесла девушка. Тот, кто обнимал ее, проследил за ее взглядом и тоже наблюдал теперь за покрасневшим морем.
«Не бойся, я же с тобой», — отвечал он мягко, желая успокоить спутницу. «И не поднимется такой волны, что достанет до этой скалы и сметет нас».
Понт Эвксинский — древнегреческое название Черного моря переводится как «гостеприимное море». Первоначально звалось Понт Аксинский, что значило «негостеприимное море», но после освоения его берегов колонистами было переименовано.
«Это такая несправедливость», — вдруг проговорила девушка. Она отстранилась и взяла юношу за обе руки, глядя в глаза. «Почему, если ты и я любим друг друга, мы не можем быть вместе? Почему? Скажи мне!»
Она сжала его ладони своими. «Не гневи богов», — мягко попросил он. «Значит, так должно быть».
«Но почему так должно быть?»
«Не знаю, это испытание свыше». Черноволосый коснулся ее губ своими, и девушку окутала такая щемящая нежность, что на ее глазах вдруг появились слезы.
«Я не хочу такого испытания», — горько произнесла она, прежде чем запустить обе руки в черные жесткие волосы юноши и полностью отдаться чувствам, дарящим болезненное наслаждение.
«Твои испытания я возьму себе», — подумал тот, прижимая спутницу к себе и касаясь осторожно, почти с благоговением. Они были настолько заняты друг другом, сначала созерцанием, потом прикосновениями, поцелуями, что не видели позади себя человека, притаившегося в тени камней. А вот он их видел и слышал прекрасно, и каждое их слово было для него ударом. Удар за ударом наносили юноша и девушка тому человеку, не ведая этого. Но он чувствовал не боль. Ярость наполняла его, не давая другим чувствам завладеть сердцем.
«Как хорошо, что нам сегодня удалось убежать», — произнесла, наконец, девушка, нанося последний смертельный удар. Они хитростью покинули город. Сестра и верный слуга помогли, зная, что в этом месте их никто не найдет. Слуга поможет и вернуться обратно, в дом, в котором остался ненавистный муж.
«Однажды мы навсегда убежим, потерпи немного», — сказал юноша весело, темные глаза его блестели.
Их пальцы переплелись, и подул ветер. Волны становились все больше, и все неистовее бились они о скалы, и кровавой пеной лизали песчаный берег. Солнце почти скрылось за горизонтом, большая птица что-то гортанно прокричала. Сейчас человек выйдет из тени, и все начнется.
Петр, как и всегда, внимательно управляя своей фиолетовой спортивной машиной, быстро подъезжал к дому Смерчинских. Ему необходимо было прямо сейчас забрать кое-какие документы, которые оставил ему дядя, отец Дэна, и отвезти их деду. Даниил Юрьевич должен был вот-вот появиться в городе, и ему эти документы требовались невероятно срочно. Решался какой-то важный вопрос о партнерстве с крупной забугорной компанией, а если глава семьи Смерчинских считал его важным, это значило, что речь идет об очень и очень приличных деньгах.
«Бери и срочно вези ко мне», — говорил Даниил Юрьевич по телефону грозным и одновременно деловитым голосом человека, не только привыкшего раздавать указания, но и требовать безукоризненного, четкого и быстрого их исполнения.
«Лера знает, где они лежат, передаст их тебе. Я ей уже перезвонил. Это важные данные, от них зависит большая сделка. Потеряешь или опоздаешь, я исключу тебя из списка наследников. Я не шучу, мальчик мой. Все уяснил. Ты и так много косяков в последнее время сделал».
«Я все сделаю, не беспокойся», — ответил внук и почти сразу же вышел из квартиры и сел в машину. Он решил совместить приятное с полезным. Он заберет не только документы, но и поговорит со своим братцем, чтобы найти беглянку по имени Лидия, которая так его заинтересовала. До этого у Петра были большие напряги как с Даниилом Юрьевичем, так и с Мартом и его криминальной компанией, и времени на девушку совсем не было. Однако Петр умел откладывать дела на потом, да и ждать он тоже умел. Этот парень никогда не сравнивал себя с диким хищником-одиночкой, но считал, что у братьев наших меньших можно учиться. Например, терпению. Всегда нужен подходящий момент, чтобы напасть и забрать свое. А эта малышка Лида, назвавшая его хорошим, насколько он помнил, учится вместе с девчонкой Дениса. Раз так, то младший братик сможет найти ему, Петру, адресок и телефончик высокой брюнетки. Честно говоря, парню в очках не слишком хотелось просить о помощи двоюродного братца, но ему было влом, да и некогда приезжать в университет и выяснять информацию об этой Маше Бурундуковой. Через Дэна все должно было получиться гораздо быстрее. А гордость? О какой гордости может идти речь, если на кону личная выгода? Да, он точно отыщет глупую Лиду и пообщается с ней еще немного. Покажет, что никакой он не хороший. Пока что спокойный и выдержанный Петр не торопится в поисках. Как говорилось выше, он был занят, а девчонка вряд ли сможет убежать куда-либо. Из города точно никуда не денется, и для нее будет большим сюрпризом увидеть Петра у себя на пороге. Смерчинский все еще очень хотел, чтобы она, высокая и кажущаяся сильной, но такая слабая и беспомощная, оказалась рядом с ним, а лучше под, на удобном диванчике в его кабинете. Прерванный разговор нужно продолжить. Осторожно, из-за лежачего полицейского, он повернул на пустую дорогу, ведущую к гордо возвышающемуся над местностью жилому комплексу, в котором жили брат и дядя. Петр был вполне доволен жизнью, планируя забрать документы и отвезти их деду, и подпевал негромко, но вполне мелодично известному джазовому певцу, пока около небольшой темной аллейки через проезжую часть, прямо ему наперерез, не кинулся какой-то парень. Смерчинский едва сумел нажать на педаль и затормозить, перед ним выругавшись.
«Самоубийца?» — открыл окно Петр, окидывая злобным взглядом идиота в спортивном костюме. Лохматого, худощавого, с рассеченной губой и широко открытыми глазами, под одним из которых наливался синяк. Этот парень тотчас напомнил ему молодого гопника из подворотни. Петр оказался недалек от истины. Это был один из тех пятерых, которые должны были по приказу Ника избить Дэна. Именно он попросил у Смерча закурить и был отправлен им в нокаут. Он был самым младшим в компании и, наверное, самым неиспорченным, и не смог бросить умирающего человека, и вернулся.
«Проваливай с дороги», — велел Петр, держа себя в руках, — «или я сейчас выйду, и тебе будет несладко».
Парень его не послушал, наоборот, пристал с глупой просьбой.
«Слушай, брат, помоги, там человеку плохо, его того избили. Надо бы скорую вызвать, а у меня мобила села».
Он заикался и был настолько нервным, что казался то ли пьяным, то ли под кайфом.
«Прости, я тороплюсь», — сказал Петр равнодушно. Ему было все равно, и он просто завел машину. «Скорую вызови!»
От этого окрика Петр поморщился и обогнул придурка.
«Стой! А если бы там твой брат был или отец?» — заорал парень вслед. «Придурок! Вызови скорую и проваливай!»
Петр услышал эту фразу, вновь остановился, проехав пару метров, и высунулся в окно.
«Ты меня развести хочешь? Мальчик, не зарывайся, не знаешь, с кем связался». «Там реально раненый человек», —
ткнул рукой в сторону аллейки парень.
«Сходи, посмотри, раз не веришь, или просто вызови скорую и проваливай».
Петр только ухмыльнулся. Идти непонятно куда в темноте он не собирался. Может быть, в кустах сидят подельники этого придурка, которые только и ждут очередного доверчивого лоха.
«Окей, вызову», — равнодушно сообщил он,
не собираясь выходить из машины. Однако не успел этого сделать. Услышал вдруг музыку. Ритмичную, яростную, знакомую. Один из треков рок-группы «На краю». Удивительно, но музыкальные вкусы у братьев совпадали. И Петр, как и Дэн, слушал и рок, и металл, и индастриал, и даже панк. Петр прислушался. Та музыка, что играла сейчас, стояла на звонке у Дэна. А Лера, которой вежливый Петр как раз недавно звонил, предупреждая о том, что заедет, обмолвилась, что ее сыночек поперся в супермаркет. Ближайший супермаркет находился как раз за этой драной аллейкой. В голове Петра тут же выстроилась нехитрая логическая цепочка, и эта цепочка ему не нравилась. Недолго думая, он вылез из тачки и, ошарашив своим поведением парня, почти бегом направился к аллейке. Дурное предчувствие не покидало его. Брата Петр нашел почти сразу. Это и правда был его телефон. Прямо-таки захлебывался звуками тяжелого рока и сильным голосом солиста, кричащего что-то о несправедливости, ярости и злости богов. Неподвижно Дэн лежал в кустах на боку. Увидев его, Петр похолодел. Поправил очки на переносице, резким движением провел рукой по волосам. Окликнул Дениса, тот не реагировал. На мгновение у Петра промелькнула мысль, что это не его брат, но когда он опустился на колени рядом с телом, тотчас понял, что это действительно Дэн. Тот, которого он терпеть не мог с самого детства. Тот, кто отобрал всю его удачу, тот, кого иногда хотелось придушить, тот, в ком текла та же кровь, что и в нем самом. Его младший брат. Его ярко-оранжевая футболка была в крови. Все вокруг было в крови, и асфальт, и рука Дэна, которой тот зажимал рану на животе. Петра пронзил какой-то животный ужас, и он вдруг понял, что его пальцы дрожат.
«Эй, Денис! Денис!» — он стал трясти брата за плечо. «Вставай! Хватит притворяться и вставай! Вставай!»
Тот не реагировал.
«Говорю же, он в отключке!» —
выкрикнул парень, тот, который просил помощи.
«Заткнись!»
С трудом взяв себя в руки, Петр проверил пульс. Он был слабым, но все-таки был, и осторожно повернул голову брата к себе. В слабом свете уличных фонарей он заметил, что Дэн мертвенно-бледен, а темно-серая тень от длинных ресниц только подчеркивала эту болезненную бледность.
«Я же сказал, заткнись!»
Нужно было наложить давящую повязку. Брат потерял слишком много крови и, возможно, не продержится долго.
«Неси аптечку!» — крикнул он чужим голосом парню. «Из моей машины! Быстрее!»
Пока тот бегал до машины, Петр вызвал скорую и отбросил телефон прямо на асфальт.
«Если ты подохнешь раньше меня, я тебя убью!» — говорил он, не осознавая, как глупо звучит его фраза. «Я реально тебя убью! Только попробуй не открыть глаза! Понял меня? Понял?»
Ледяными пальцами он сжимал запястье Дениса, словно это могло ему помочь. До того Петр Смерчинский никогда не думал о том, что кто-то из его близких может умереть раньше его самого. И теперь ему было страшно. Скорая приехала на удивление быстро. Пара минут, и вдалеке послышалась встревоженная сирена.
И только тогда Петр облегченно вздохнул. Он ненавидел беспомощность и злился. Только вот оказалось, что страх — это еще более сильная эмоция, которая перебивала все остальные и заставляла мыслить не так ясно, как он привык.
«Эй, как там тебя?» — обратился он глухо к гопнику, маячившему рядом.
«Саня!»
«Саня, приведи их сюда, живо!» — приказал Петр. «Они сейчас подъедут!»
Тот мигом кинулся исполнять приказ-просьбу. Саня был перепуган. Боялся, что чувак, которого они с пацанами хотели избить, откинет копыта прямо здесь и прямо сейчас. Становиться убийцей он не хотел и думал, зачем он вообще связался с Герой.
Гера еще со вчерашнего вечера собирал парней, чтобы выполнить указания Ники и избить одного типа. Позвал его. Парень по кличке Дикий случайно попал в их компанию, был чьим-то хорошим корешем, и ему срочно нужны были деньги. Понятно для чего. Он оказался нарком. Его накрыло, и он порезал парня. Гера был в бешенстве. Остальные тоже оказались не рады такому повороту. Кому охота отвечать за мокруху? Когда пацаны запрыгнули в тачку, грозились белого как мел Дикого просто урыть, а тот только ржал как псих и показывал куда-то пальцем. Типа за ним идет какая-то тёлка, то ли в шляпе, то ли в вуале. А Саня не понимал, почему они убегают и оставляют человека умирать. Когда-то давно кто-то оставил умирать его отца, который скончался от кровопотери. Саня не мог оставить это просто так. Они проехали пару остановок, и он попросил остановиться, сказал пацанам, что здесь живет друган. Парни поверили, и Гера отпустил его, приказав отсидеться у этого самого другана. Саня вышел и бегом бросился обратно к аллее. По дороге дрожащими пальцами стал звонить в скорую, но телефон разрядился. Поэтому он и стал ловить машины. Пара из них проехала мимо, поэтому к спортивной Мазде он бросился на перерез, как будто бы его кто-то подтолкнул на это. Саня привел врачей к раненому. Парень из крутой Мазды, Саня мог только мечтать о такой тачке, так и сидел рядом с раненым и говорил ему что-то. Оказалось, что они братья.
«Так, молодой человек, отойдите подальше», — велела женщина-врач. «Мне нужно осмотреть раненого». Петр поднялся и отошел. Лишних вопросов не задавал, только пристально наблюдал за действиями медиков. Врач склонилась над Дэном. Быстрыми движениями проверила пульс, реакцию зрачков на свет, внимательно осмотрела рану, покачала головой, но сказала, что реанимация не нужна, но парня надо срочно доставить в хирургическое отделение. Она что-то тихо сказала двум молчаливым сосредоточенным фельдшерам, те что-то также негромко ответили.
«Хорошо. Хотя что тут хорошего? Жалко парнишку, хорошенький такой. Грузим его, ребята», — скомандовала врач фельдшерам.
«Я с вами», — тоном нетерпящим возражения сказал Петр. «Это мой брат».
«В кабину».
«Куда едем?»
«БСМП», — коротко отвечала врач, — «ближе всего». Неподвижного Дениса осторожно подняли на носилки.
«Я пойду?» —
спросил Саня, теребя рукава спортивного костюма.
«Проваливай!» — сквозь зубы выдавил Петр, которому